От этого удара дрогнула Гашарва. Друг Карк огласился воплями ужаса и гнева. Жругр взвыл от ярости и боли. Полчища демонов взмыли из глубин верхние слои инфракосмоса, стараясь затормозить падение умершего в пучину магм. Горестное беснование передалось в Энров. Похороны вождя, вернее, перенос его тела в мавзолей, превратились в идиотическое столпотворение. Морок его имени и его дел был так велик, что сотни тысяч людей восприняли его смерть как несчастье. Даже в тюремных камерах некоторые плакали о том, что же теперь будет. Толпы, никогда не удостаивавшиеся чести видеть вождя при его жизни, теперь жаждали улицезреть его, хотя бы в гробу. Москва являла собой картину бедлама, увеличенного до размеров мирового города. Толпы залили весь центр, пытаясь пробиться к Дому Союзов, где был выставлен для обозрения труп тирана, и откуда должно было выступить траурное шествие. Прилегающие улицы превратились в ходынку. Люди гибли, раздавливаемые о стены домов и столбы фонарей, растаптываемые под ногами, срывающиеся с крыш многоэтажных домов, по которым они пробовали миновать клокотавшее внизу человеческое месиво. Казалось, будто он, питавшийся всю жизнь испарениями страданий и крови, даже из-за гроба тянул к себе в инфракосмос горы жертв. Ему, всегда отгонявшему от себя мысль о смерти, не озаботившемуся даже о сооружении для себя достойной усыпальницы, теперь приходилось улечься в саркофаг рядом с саркофагом его предшественника и с вынутым мозгом, с телом, пропитанным консервирующими составами, стать объектом поклонения толп и толп. Впрочем, раз уж пришлось умереть, он желал бы именно такой странной формы упокоения. Эманация благоговейно склоняющихся людских множеств вливала бы в него силы даже и в загробном пути, пока спуск еще не увлек его слишком глубоко. Но мумификация и соответствующая перестройка мавзолея требовали времени, а время не ждало. Странно, что никто в свое время, после смерти Ленина, не обратил серьезного внимания на магический, вернее, демонический характер этого никогда и нигде не применявшегося способа создания квазимощей. Не задумывались над тем, как не вяжется это создание центра заупокойного культа ни с материалистической доктриной, ни с личной скромностью первого вождя, ни со всей психологической атмосферой революционного движения. Инициатором создания мавзолея был второй вождь. Не знаю, руководила ли им тогда бессознательная интуиция, или он уже тогда понимал, что в ту минуту, когда из тела Ленина был вынут мозг, этим самым актом была порвана связь внутри эфирного тела усопшего. Это тело было лишено своего жизненного центра и распалось, а эфирный мозг усопшего, так называемый рахт, был подхвачен по воле Урпарпа великим Игвой Друккарга и его помощниками. Там, в Друккарге, рахт был помещен и бережно предохраняем от разложения в конусе главного капища, где игвы поддерживали в нем потенциальную жизнь. Если бы, пройдя свой искупительный искус в нижних слоях, первый вождь достиг бы когда-нибудь Друккарга, он принял бы свой рахт в себя как центр своего нового эфира тела. Среди античеловечества это прогремело бы как величайшее чудо. Герой и чудотворец воцарился бы в Друккарге, и одно это значило бы для объединения всех шрастров в покорный Гактунгру монолит больше, чем все воинственные предприятия жругров. Но после мучения на дне и в других слоях, достигнув через много лет Друккарга, первый вождь отказался принять свой рахт. Умудренный страшным опытом преисподних, он понял, чем это грозит для него и для всего человечества. Тогда разъярившийся жругр втянул его и сбросил на дно опять, но он уже был бессилен противостоять силам Синклита в дальнейшем влиянии на посмертие первого вождя, ибо шельт усопшего стал им открыт и доступен после совершенного им героического выбора. Сброшенный на дно был почти сразу поднят стремительно вверх Валирну, чтобы после ряда лет в мирах просветления включиться в творение блаженной Аримойи, грядущего всечеловеческого Затомиса. Первый вождь отказался принять свой рахт, второй же теперь возлагал свои надежды именно на это. И он сам, и Урпарп, и демоны из Гашарвы всеми силами тормозили его кармический спуск, дабы в серых туннелях Шимбига, смежных с Друккаргом, дать возможность выкормушу Гактунгра пробиться в российский Шрастр и завладеть своим рахтом. Несколько месяцев длился этот тормозящийся спуск. Полгода боролись силы тьмы против действия кармического груза, увлекавшего жуткого покойника вниз и вниз. Они вливали в него такую мощь, что голос его гремел по всем чистилищам, достигал шрастров, докатывался до самого Энрофа и там повергал в содрогание и трепет тех, кто расслышал его. Самое опасное произошло в Шимбиге в октябре 1953 года. Падавший вырвался из рук блюстителей кармы. Он был уже почти не похож на свой человеческий облик, но невообразимо страшен и силен. Его тело состояло из бурых клубов, а огромные глазницы, казавшиеся слепыми, были почти все зрящими. Несомый на крыльях ангелов мрака, он взмыл к воротам Друккарга. Жругар спешил к нему на помощь. Игвы и Рарукги ликовали в экстатическом восторге. Там, у стен российского Шрастра, разыгралась одна из величайших битв. Сил Синклита России и ее Демиурга оказалось недостаточно. На помощь устремились ангелы, даймоны и многие просветленные из других метакультур. Некоторое время врывавшегося удерживал у самого входа в Друккарг великий человека-дух того, кто был на земле, Авраамом Линкольном. Наконец послышался топот белого всадника, устремлявшегося с высот Синклита мира сюда, в Шрастр. Узурпатор был окутан волевым оружием Александра Благословенного и передан блюстителям кармы. Вопль, сотрясавший столько дней чуть не половину Шаданакара, стал глохнуть и глохнуть, пока не умолк совсем. Это спускаемый вниз внедрился в сверхтяжелые магмы и стал погружаться дальше и дальше на одномерное дно. Глава четвертая. К метаистории наших дней. В третий раз повторялось в истории России одно и то же, но на этот раз в размерах далеко превосходивших оба предыдущих случая. Подобно Иоанну IV и Николаю I, Сталин знаменовал собой зенит мощи очередного демона великодержавия, его открытую борьбу с Демиургом и Синклитом, доведение тиранической тенденции до предела и начало процесса государственной гибели. Те, кому пришлось взять бразды правления во дни, когда его гроб еще красовался в Доме Союзов, и к нему тянулись нескончаемые ленты умиленных и потрясенных москвичей, впервые могли ознакомиться со всеми ужасами, творившимися за помпезным фасадом этой диктатуры. Раньше каждому из них было строго указано «от сих мест до сих», и при покойнике только один руководитель органов безопасности знал несколько больше своих коллег. Правда, многие вопросы выносились Сталином на обсуждение в Политбюро, позднее в Президиум ЦК и в Совет Министров, но, во-первых, эти обсуждения были слишком формальны, а решения Сталина безапелляционны, а во-вторых, еще больше было вопросов, ни на какое обсуждение не выносившихся. Конечно, всеми чувствовалось, что в стране далеко не все благополучно. Но никто не мог нарисовать себе общие панорамы. Теперь завеса тайны начала спадать, и первые, перед кем она не спала, были члены президиума ЦК. Конклав узнал, что не то 1/8, не то 1/5 часть населения страны находится в лагерях и тюрьмах, что память о невинно погибших или прошедших сквозь многолетние мучения должна жить едва ли не в каждой семье. Разверзлось перед конклавом и многое другое. Кошмарное падение производительности сельского хозяйства, обезлюдение деревень, перманентно недоедающие города, нехватка товаров широкого потребления, устрашающий рост уголовных преступлений и, в частности, детской преступности, блат, пронизывающий всю систему и весь быт граждан, недовольство, охватившее все слои общества, за исключением тонкой привилегированной прослойки. Изнуренные, обруганные и уничтоженные члены конклава после долгого перерыва в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в этом воздухе невозможно. А сквернословием воздух был наполнен даже в залах международных сборищ. Покойник, сидя у себя дома, не привык стесняться в выражениях. Это обыкновение перенесли его дипломаты и за рубеж. Наглые требования, облеченные в хамский тон, давно не оставили ничего от традиционной дипломатической вежливости. Главное же, международная атмосфера была накалена до того, что Третья мировая война могла возникнуть в любую минуту. Западный блок держав, отстававший в вопросе количественного показателя своих армий, был все еще впереди в области термоядерного оружия. Коммунистический Китай, последнее достижение покойника, весьма нескоро еще мог бы заставить считаться с собой, как с великой военной державой, да и можно ли было полагаться на его руководителей твердо и безоговорочно. Всюду были затянуты натуго такие узлы международной политики, которые, казалось, могли быть разрублены только мечом. Существование двух антагонистических Германий, двух антагонистических Вьетнамов и даже двух Китаев, Польша, утерявшая свои восточные земли, присоединенные к Советскому Союзу, и компенсированная немецкими территориями, от которых большинство немцев не собиралось отказываться, Корея после 3 лет братоубийственной войны, возвращающаяся к исходному положению, к раздробленности на 2 непримиримо враждебные половины, пороховой погреб в виде группы арабских государств, революционизация которых уже началась, но уйти из которых западные державы не могли иначе, как в итоге мирового пожара. А в довершении всего – военная машина, с которой покойный вождь бросался в опасные авантюры и даже собирался ринуться в пучину Третьей мировой войны, в действительности еще не достигла той мощности, при которой исход этой войны был бы предрешен в пользу Советского Союза. К тому же в обеих коалициях с каждым новым годом истребительная сила новых видов термоядерного оружия возрастала в какой-то дикой прогрессии. Начинало становиться достаточно ясным, что если бы даже советская сторона восторжествовала в предстоящей схватке, это было бы торжество над странами, превращенными в радиоактивную пустыню. Сталин оставил ужасное наследие. Но, к сожалению, они все еще не понимали, что именно произошло вокруг них. Источник ошибок и злосчастий был определен как культ личности, но они не в состоянии были понять, что этот источник не случайен, что Россия переживает нечто подобное уже в третий раз, и что сами они, в силу роковой исторической и метаисторической логики, вынуждены будут разыгрывать на свой лад политические роли, которые уже сыграли 3,5 века назад Федор Иоаннович, Годунов и Шуйский, а 100 или 50 лет назад Александр II, Александр III и Николай II. Опять придется сидеть между двух стульев, то признавая ошибки и даже преступления усопшего тирана и отмежевываясь от них, то признавая свою политическую от него преемственность. Опять придется пойти на мелкие подачки ропщущему народу, а через год или два забить отбой, так как при открытый клапан ринуться – поры такого негодования, гнева и ненависти, которые выльются уже в настоящее волнение, даже восстание, и будут грозить гибелью всей системы. Придется сделать попытки умаслить волнующееся крестьянство, Хотя корень зла – колхозный принцип, надо будет оставить нетронутым, ибо отказ от него вызвал бы такие потрясения, и экономические, и идеологические, кои выходят за пределы воображения. Придется признать ошибкой то, что при Сталине выделялось слишком мало средств на развитие легкой промышленности и на производство средств потребления. Такое признание вызовет у населения самый горячий отклик, а через год или два вернуться к прежнему тезису, ибо отход от него вызовет отставание в гонке вооружений. Придется озаботиться смягчением международной обстановки и стараться отсрочить Третью мировую войну. Для этого следует пойти на небольшие, но эффектные уступки и поддерживать всеобщую борьбу за мир, но на серьезное изменение курса идти нельзя, ибо Америка, конечно, не замедлит этим воспользоваться. Короче говоря, придется изворачиваться, как на горячей сковороде, то обжигая один бок об угрозу мировой войны, то другой бок об угрозу внутренних переворотов. Мы дошли до метаистории современности. Но современность тем и отличается от прошлого, что мы никогда не располагаем в своем знании о ней той суммой фактов, какой располагаем относительно даже самых темных эпох прошлого. Тем более это относится к странам с таким режимом, который чурается гласности и не публикует почти никаких статистических данных. Засекречено почти все, начиная от расходов на вооружение и кончая численностью уголовных преступлений, самоубийств или жертв уличного движения. Не менее глухим покровом тайны увиты и те пружины, благодаря которым с руководящих постов исчезают одни лица и появляются другие. Граждане являются зрителями какой-то странной пантомимы, некие таинственные фигуры, прославляемые всеми средствами агитации и пропаганды, но даже о семейных обстоятельствах, привычках, вкусах и характерах которых хранится гробовое молчание. Эти фигуры, вознесенные на недосягаемую высоту, как бы в стратосферу общества, и, видимое всему земному шару, делает движение руками, головой, всем торсом для того, чтобы внезапно исчезнуть, неизвестно куда и почему, и быть замененными следующими, на которых, в свою очередь, будет взирать человечество, терзаемое непостижимым смыслом и целью этого загадочного балета. Метаисторическое познание современности лишено возможности опираться на знание необходимого количества исторических фактов, поэтому, хотя ему иногда удается теми или иными методами восполнить эти пробелы и понять те силы, которые движут человека орудиями наших дней, но незаполненных пробелов остается еще больше, и общая картина ни в коем случае не может претендовать на ту полноту, которой отличаются метаисторические картины некоторых прошлых эпох. Люди, оказавшиеся у власти после смерти Сталина, были в качестве государственных деятелей существами двойственной, даже тройственной природы. Все они были так или иначе звездами его плеяды, все они выдвинулись при нем, и благодаря ему все они были воспитаны в его политической школе. При нем они дрожали, правда, за свое существование, а в глубине души возмущались многими из его действий. Но та доктрина, которая для него была лишь маской, а отчасти руководством к практическому действию, для них была наивысшей истиной, их искренним убеждением, их заветным кредо. Нельзя ожидать от обыкновенного человека, деятельность которого на протяжении всей жизни протекала, например, в лоне православной церкви, чтобы он на старости лет нашел в себе достаточно свежести ума, гибкости и широты, необходимых для переосмысления собственной деятельности и всего своего миропонимания. Подобное переосмысление было бы для него катастрофой, творческим и жизненным банкротством, и уж, конечно, после этого он не был бы способен ни к какой активной общественной деятельности. Точно так же не могло подобное коренное переосмысление доктрины потрясти умственную сферу этих людей, всю жизнь мысливших, чувствовавших и действовавших по ее указаниям.